«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
И в эфире действительно программа «Как прекрасен этот мир». Каждую субботу мы выходим в эфир. Я с удовольствием приветствую журналиста и редактора РТ Ирину Молотову. Ирина, добрый день. Ну как, весна, весна уже почувствовалась. Я понимаю, конечно, странный вопрос практически в середине мая, но учитывая нашу погоду, ничего странного в нем нет.
Знаете, наверное, именно поэтому я включаюсь из прекрасного солнечного Самарканда, где легкие, приятные, весенние, плюс 32. Вот. Солнце шпарит так, что мостовая асфальт мятся, если не пролить воду. Вот всем рекомендую, если что, это не реклама, это просто дружеский совет, потому что я посмотрела сегодня на погоду в Москве, что это плюс 16, плюс 14.
Ну, плюс 17 у нас показывают термометры. Ну, вот я пришел без куртки, я скажу честно, я пожалел, что я пришел без
ничего,
куртки.
Ну, ничего, я скоро присоединюсь к вам. Все-таки прилип.
Да.
Понятно, вот я бы тоже пожалела, если бы я пришла без куртки, здесь просто потрясающе, да. Вот, так что, да, я надеюсь, что скоро все-таки лето соблаговолит к нам прийти, раз уж с весной не вышло, то давайте уж хотя бы лето нормальное включим, и все будет хорошо.
А вот вся надежда на вас, что вы привезете тепло из Самарканда, вот эти вот плюс 30, которые сейчас там, пакуете в чемодан и прям везите сюда, в столицу, здесь этого очень-очень не хватает. Хотя бы плюс 25, 5 градусов по дороге можно. Нужно растерять.
Хорошо, договорились, я постараюсь. Я сделаю все, что в моих силах.
Да, Ирин, ну вот я предлагаю сегодняшний эфир, сегодняшнюю программу, да, поскольку у нас 4 выходных дня, выходные, хочется куда-нибудь отправиться, куда-нибудь уехать, куда-нибудь улететь. Но поскольку улететь, допустим, за границу весьма вероятно не получится по всем известным нам причинам, то хотя бы вот совершим радиопутешествие, побываем в нескольких странах, узнаем, что в этих странах происходит, да, ну и заодно вот обсудим события. И вот я давным-давно мечтал побывать в Австралии. Прям кенгуру, прям отдаленный континент. И вот это моя мечта.
Конечно, это османские дьяволы, да.
Да. И даже дорога, которая занимает там более суток с различными пересадками, меня не пугала. Да, я надеюсь, когда-нибудь я до Австралии доберусь. Но вот пока я предлагаю отправиться туда посредством радиоэфира и рассказать о том, что там проходит избирательная кампания перед всеобщими выборами, которые состоятся 21 мая. И политическая...
Неделя осталась, да.
И непонятно, кто станет лидером в президентской гонке до сих пор, насколько я знаю, насколько я владею информацией.
Да, насколько я вижу, тоже не очень понятно. Одна из главных проблем, насколько я понимаю, это то, что различные претенденты на пост президента, люди, которые баллотируются, кандидаты, они тоже не очень понимают, что делать и как правильно баллотироваться. Я видела, что один из, скажем так, ведущих кандидатов, он в качестве рекламы своей предвыборной кампании, избирательной кампании, он запустил, по-моему, то ли в Инстаграме, запрещенно порицаем, экстремистски, поскольку... Короче, где-то у себя в соцсетях он запустил картинку с приготовленным им карри, а если кто не знает, это такое индийское очень острое блюдо, и, значит, написал, что типа острый, скажем так, четкий карри, четкая предвыборная кампания, четкий, значит, заработок для всех семей. В общем, австралийцы выпали в осадок от этого примерно так же, как и я. Вот, потому что они не поняли вообще, как можно сравнить карри, который ты приготовил дома для своей семьи, и, в общем-то, предвыборную кампанию и, скажем так, финансово-экономическую ситуацию в стране, которую ты намереваешься возглавлять. Вот. Многим кандидатам задают вопрос, как вы намереваетесь решить проблему с низким уровнем доходов в стране. Они отвечают, один ответил, что я понятия не имею, а еще другой заявил журналисту, который задал ему этот вопрос, погугли, чувак, вот реально, погугли, чувак. Вот. Поэтому мне кажется, что это одни из самых интересных выборов в стране, которые, как известно, лидируют по количеству смертельных тварей, то есть животных, насекомых и прочих, на квадратный метр. Так что если кто-то туда когда-нибудь поедет, то будьте, пожалуйста, бдительны и знайте, что помимо того, что там какие-то не очень понятливые политики, кроме того, там еще огромное количество смертоносных всяческих животных, поэтому нужно быть предельно аккуратными. Вот. Поэтому что действительно, помимо всяческих ящеров и кенгуру, что действительно происходит в Австралии, я, например, как обыватель, не очень понимаю. Казалось бы, что тут такого тяжелого все-таки? Достаточно обеспеченная страна. Она входит, по-моему, находится на 4-м месте по количеству счастливых людей, живущих там. Вот, то есть действительно считается 4-й самой счастливой страной в мире. И вот, и казалось бы, какие проблемы могут быть у этих людей? И какая может быть предвыборная кампания у кандидатов, которые баллотируются на пост президента? Вот, может быть, есть у нас кто-то, кто может ответить на этот вопрос.
Проблемы такие есть. Проблемы есть, вот. И причем, насколько мне, опять же, известно, насколько я успел почитать, основной упор делается не на внутреннюю политику, да, вот хороший пример погугли, а на внешнюю политику, так как Австралия недавно стала членом альянса AUKUS, настроила на себя, против себя Китай, и из-за этого вот идет какая-то политическая борьба. И от этого во многом зависит судьба того, кто будет у власти в следующие годы. Так это или не так, давайте попробуем разобраться. У нас на связи эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов. Владимир Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Федорович.
Да-да.
Да, вот теперь вас слышно. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, расскажите, пожалуйста, что там у нас в Австралии с выборами-то происходит? Как обстановка, кто с кем борется, у кого какие шансы?
Я хотел дополнить вот предыдущего докладчика, у вас говорил по поводу проблем. Вроде бы нет никаких проблем в Австралии, что они должны спокойно, так сказать, сидеть на определенном месте. Но, как еще говорил Мефистофель Фаусту о том, что человек так устроен, что он ищет себе проблемы всегда и везде, на ровном месте. Там есть, на самом деле, серьезные проблемы, несмотря на, действительно, Австралия – это одна из самых процветающих, из самых благополучных стран в мире. Там, годовой ВВП, там, по номиналу на душу населения порядка 60 тысяч долларов. То есть 5 тысяч долларов на душу населения в месяц. То есть очень приличная сумма. И тем не менее проблемы есть. Значит, идет борьба между двумя политическими силами. Одна из них сейчас находится у власти с 2013 года, уже три срока подряд. Это блок консервативных партий во главе с либеральной. А с ней борется лейбористская партия. Это такая левоцентристская партия. Ее возглавляет сейчас сторонник совсем левого крыла Энтони Альбенес, так примерно. У него отец итальянец.
Альбенеси, да.
Альбенеси, наверное, было, да. Вот. В общем, ничего страшного. По латыни, по-моему, Альбус – это белый. То есть Антон Белов управляет. Вот. Значит, он такой вот сторонник достаточно радикальных левых взглядов. Сейчас актуализируется тема «Зеленая энергетика», все, что свойственно вот этому движению ЛГБТ-сообщества, трансгендерные, гендерные права. Вот сейчас вот это висит в воздухе. Вся эта, нахуй, это пространство, вся эта тематика. Но действительно, вы правы, за этим, конечно, скрывают серьезные проблемы, в том числе политические, связанные с отношением с Китаем. Китай является главным внешнеторговым партнером Австралии. Примерно треть всей внешней торговли приходится на Китай. А с Китаем начали портиться политические отношения с середины примерно прошлого десятилетия, когда США уже определились, что Китай будет главным оппонентом на весь нынешний век. И, собственно, правительство консерваторов пошло в русле за этой американской политикой. Рубежным оказалась весна 2000 года, когда нынешний премьер-министр Скотт Моррисон присоединился к высказыванию Помпео, тогдашнего госсекретаря США, о том, что Китай должен выплатить гигантскую сумму, оплатить вот все издержки с COVID-19. Две недели, по-моему, на грани разрыва были отношения, потом, так сказать, все это сошло на нет. Но, тем не менее, это высказывание отразило состояние политических отношений между двумя странами. прозвучали слова с обеих сторон о том, что будем искать других торговых партнеров. Но пока все остается на уровне риторики, но она, тем не менее, конечно, ухудшает общий политический фон в отношениях. И создание АУКОС, ухождение Австралии, это, так сказать, завершение логической цепочки вот этой антикитайской политики. Но дело в том, что если, скорее всего, по прогнозам, вот там еще 10 назад, уверенно совершенно наблюдали либористы. Сейчас, тогда была разница в районе 10%, сейчас она падает до 10%, эта разница. И вот я уже сейчас не берусь предсказать, чем закончатся эти выборы. Тем более, что в глазах прессы Скотт Моррисон выглядит более благоприятно, чем Антон Белов. И пока вот трудно сказать. Но если даже либористы придут к власти, у них резко изменилось за последние 10 лет отношение к Китаю. Их первый премьер-министр Кевин Радд с 2007 по 2010 год, он возглавлял правительство Австралии, едва ли, что называется, не провалился в десна с китайцами. Я читал примерно года полтора назад в интервью одной китайской индийской газете, резко изменилась тональность. Вот негласного лидера лейбористов в сторону так уже достаточно очевидно антикитайских позиций. И сейчас лейбористы выступают даже с более жестких антикитайских позиций, чем наиправящий консерватор. То есть вот ухудшение общеполитической ситуации во всем регионе Индо-Тихоокеанского региона, я думаю, ничего в этом плане результаты, как бы они закончились, выборы, в Австралии не принесут.
Владимир Федорович, а вот можете мне объяснить, да, как вы сказали, что Китай – это главный торговый партнер Австралии. А союз, вот этот вот АУКУС, он направлен против Китая. Зачем, как популярно сейчас говорить, стрелять себе в ногу и портить отношения с тем, кто тебя, по сути, кормит? Это раз. И второй вопрос. Вот этот вот союз, который образовался при нынешних консерваторах, как к нему вообще австралийцы относятся? Они рады ему или нет? Я почему спрашиваю? Потому что, ну вот я со своей стороны могу судить, что он говорили, и раз, и об этом ничего не слышно. И у меня стойкое ощущение, что все это затеивалось ради того, чтобы у Франции отобрать контракт на подводные лодки и отправить эти деньги в Америку. Вот в Австралии нет такого ощущения?
Вы знаете, вы правы, наверное, такое было. Поначалу за этим проектом скрывались чисто меркантильные соображения, но постепенно, я так думаю, что этот проект АУКУС приобретает собственную значимость. То есть уже вот первоначально такая меркантильная компонента, она уходит назад, и он начинает жить собственной жизнью, по-моему. Дело в том, что ведь в регионе еще одна конфигурация, четверка, с участием Австралии, США, Японии и Индии. Это пока не военно-политический союз, но о том, что вот скоро будет очередной саммит этой самой четверки, о том, что он может дополнить АУКУС, в общем, об этом разговоры идут давно. Очень хочется надеяться, что Индия сохранит нынешние нейтральные позиции, не допустят перевода вот этой четверки в нечто похожее в дополнение к АУКУС и расширению. Так что, на самом деле, все выглядит достаточно серьезно.
У меня тоже есть вопрос. Мне кажется, вот меня всегда не покидало ощущение, что Австралия пытается выйти на арену и играть более значимую роль, чем она играет сейчас. Не кажется ли вам, что вот этот вот АУКУС именно является очередной попыткой Австралии сыграть в большую партию, больше, возможно, чем она может потянуть, исходя из своих сил, исходя из своих геополитических, опять же, возможностей и, не знаю, не экономических, но политических. Вот мне просто никогда не покидает ощущение, что они пытаются быть больше, пытаются казаться больше величественнее, чем они есть на самом деле. И при этом они используются, ну, теми же Соединенными Штатами. Как по мне, вот примерно то же самое, что говорил Игорь, по мне кажется, что их просто тупо взяли и использовали на данном этапе. А вот это имеет, это, есть ли какие-то реальные предпосылки для этого, или я в корне ошибаюсь?
Нет, вы правы, но опять же здесь возникает вопрос, кто они? все австралийцы или правящая ныне политическая верхушка. Которая,
ну, безусловно, правящая верхушка, да.
Да, вот, то есть речь скорее о ней идет, и она не, связана неким образом с теми, кто сейчас вот занимается радикальной перестройкой мироустройства. Ведь мы можем провести вот связка, между прочим, Китай, Австралия, очень похожая, и ситуация, значит, похожа на связку Россия-Европа. Под Европу, я понимаю, настоящую Европу, старую Европу. Очень неплохой проект. Российское, так сказать, богатство, сырьевое богатство и западные западноевропейские инвестиции и технологии, они прекрасно дополняют. Очень неплохой проект. Но, тем не менее, ведь европейцы занимают сейчас экономическим характером фактически. И даже, опять же, не европейцы. Это вот трансевропейские структуры, которые играют паразитарную роль, на мой взгляд, на теле Европы. То есть есть некие силы, которые стоят над национальными интересами как в Европе, так и в Австралии, которые...
Да, которые, к сожалению, политику превозносят над экономикой. Печально все это. Владимир Федорович, да, к сожалению, не так много времени у нас. Спасибо вам огромное, что согласились принять участие в нашем эфире. Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов был у нас на связи.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7 968 766 33 11.
Ну что, продолжается наша программа. Кстати, напомню, координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 951-0566, код Москвы 495. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-3311. Пишите, не забывайте про наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Во-первых, подписывайтесь. Во-вторых, отправляйте свои вопросы через бота, там есть в форме обратной связи. Ну, а мы сегодня путешествуем по разным странам и континентам. Ну что, Ир, Мексика у нас
и
на очереди.
Австралия, да, отправляемся в Мексику, да, где тоже грядут выборы. Вот. И у некоторых оппозиционно настроенных политиков очень остро заточен зуб на нынешнего президента Обрадора. А вот они упирают на тот факт, что уже 32, по-моему, журналиста были убиты с начала его правления, с начала его срока президентского. А вот, и, значит, очень возмущена этим общественность не только, соответственно, в Мексике, но и, как ни странно, в Соединенных Штатах. То есть там уже некоторые сенаторы требуют практически предоставить им объяснение, почему 32 журналиста были убиты, вот, и почему у них есть журналисты, которые пропали без вести, упирает на тот факт, что, вот видите, Обрадор не справился со своей задачей, и вообще при нем, понимаете ли, бедную, несчастную медиа притесняют. Проблема в том, что медиа в Мексике действительно бедная и несчастная, и журналисты пропадают там и умирают, и погибают совершенно трагически. Уже не первый год, к сожалению. С 2006 года по 2018 было подсчитано, что больше 100 журналистов были убиты, и, по-моему, 14 пропали без вести. Это только те, о которых известно. Вот. Потому что там, конечно, безусловно, происходят очень-очень-очень жесткие войны между наркокартелями, и, соответственно, журналисты так или иначе попадают под молот, скажем так, вот этих вот очень кровавых разборок между полицией, между правящими структурами и, соответственно, между наркокартелями, наркоторговцами. Вот это все на самом деле нам это кажется чем-то таким из разряда, из фильмов, я не знаю, какого-нибудь латиноамериканского режиссера. На самом деле это очень большая проблема в Мексике. У них пропадают не только журналисты, у них пропадает огромное количество людей, а потом находят убитыми, чуть ли не расчлененными. Вот, к сожалению, это большая реальность. Но в данном случае, мне кажется, что нам нужно смотреть на тот факт, что этот печальный факт используется оппозицией, которая, естественно, настроена проамерикански, и используется против, соответственно, президента Обрадора, который как раз-таки не настроен проамерикански, который, например, отказал, который прекрасно использовал нашу вакцину «Спутник», который отказался накладывать санкции, насколько я помню, на Россию в свете последних текущих событий. Вот. И его всячески показывало, что он, собственно, имеет свой собственный мозг и умеет им пользоваться, и не является пешкой американского правительства. Что, естественно, очень не понравилось никому в Белом доме и вообще в Вашингтоне, DC. Вот. Поэтому мне кажется, что это совершенно бессовестное использование смертей людей в качестве давления на политического, даже не оппонента, а политическую фигуру в стране, к которой Вашингтон не имеет никакого отношения, но очень крайне мастерски использует и такую очень болевую точку.
Тему, да.
Да, болезненную точку.
Хочется услышать мнение эксперта. У нас на связи генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, студия. Рад приветствовать вас.
Егор, ну вот вы согласны с мнением Ирины, нашей замечательной, что это действительно такой ход, запрещенный, может быть, ход, когда смерти людей, трагедию, смерти журналистов использует оппозиция в своих каких-то корыстных целях?
Я абсолютно согласен. Я даже могу поправить по цифрам. Убито более 120 человек, а пропало без вести более 150. И как мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, с 99% вероятностью эти люди также мертвы. И, к огромному сожалению, эта проблема тянется уже очень и очень давно. И господин Лопес Обрадор как раз очень активно пытается противодействовать вот этим вот наркокартелям. И я бы здесь еще такой момент отметил, мне кажется, очень важно, что Департамент по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов Америки, хотя является стороной конфликта и выступает на стороне мексиканских войск в войне с наркокартелями, которая ведется с 2006 года, реальность на самом деле такова, что вот этот вот департамент является так называемым на сленге разводящим между наркокартелями. Он действительно прессует какие-то наркокартели, каких-то наркобаронов, которые ему, допустим, неугодны, других он, наоборот, тайно возвышает. Таким образом, США через вот эту структуру пытаются сбалансировать наркорынок Мехико, сделать так, чтобы там не было какого-то, допустим, явного лидера, типа, допустим, как был Эскобар, да, в Колумбии, который получил практически неограниченную власть и, как ни странно, да, большое уважение в народе за какие-то свои благотворительные акции. И он после этого пытался очень сильно, так сказать, оказывать политическое влияние в своей стране, да, и не подчиняться штатам. Здесь они пытаются как раз вот сделать такой вариант, когда все воюют со всеми, никакого явного лидера нет, много-много крови, много-много убийств, и на всем этом они наваривают колоссальные, огромные деньги. И, собственно, я думаю, что это также является одной из причин вот таких вот массовых убийств журналистов, потому что в основном те журналисты, которые были убиты, как раз занимались раскрытием связи мексиканского наркобизнеса и ЦРУ.
Скажите, а чем, вот как вы думаете, жители, точнее не жители, а мексиканцы, которые непосредственно на это все смотрят, они вообще доверяют вот таким вот, как правильно сказать, к такой критике, которая исходит от различных организаций и в то же время от американцев? То есть они-то прекрасно понимают, что происходит у них в стране, они наблюдают за этим на протяжении десятилетий уже. А и вот когда им заявляют, что, понимаете, вот Обрадор виноват в том, что происходит, как они на это смотрят? Они всецело доверяют таким заявлениям или они прекрасно понимают, что на самом деле это действительно это такой механизм политический? И он вообще имеет какое-то действие на них или нет?
Вся вот эта история была вообще развернута сейчас, как я понимаю, вообще американскими СМИ. Что-то Guardian там опубликовало, да, какую-то, да, значит, статью о том, что много журналистов убито при Обрадоре. И все это, конечно, продукт абсолютно внешний для того, чтобы каким-то образом подготовить общественное мнение так называемого мирового сообщества да?
Да.
Потому что, значит, Абрадор плохой, а оппозиция хорошая. Да? Но мы видели многократно эту использованную схему, когда сначала готовится общественное мнение в мире, а потом США делают что-то, опираясь на это общественное мнение в мире. Ну, мы знаем это мировое сообщество, да? Китайские товарищи публиковали, какой процент оно занимает среди народа населения. Но тем не менее, да, отрицать то, что они имеют колоссальную власть именно через финансовые институты, не приходится. Что касается того, что происходит внутри страны, как раз сейчас идет сплочение вокруг президента Абрадора, потому что, ну, в принципе, первый президент, кто сказал, что он будет докладывать о каждом убитом журналисте, проводить по каждому общественное расследование, это сказал в феврале, как раз после, по-моему, то ли 4-го, то ли 5-го убитого журналиста с начала года. Он сказал, что он возьмет эту ситуацию под личный контроль и будет делать все, чтобы каждое убийство было расследовано. А с одной стороны, это, безусловно, очень такой необычный ход, необычный с той точки зрения, что обычно, ну, всегда как-то это все-таки другие президенты старались замалчивать, сглаживать углы, да, а он это все-таки принял как личный вызов и старается здесь сделать все для того, чтобы разобраться с этой проблемой. Но таким образом он как бы и тоже подставил себя в некоторой степени, потому что теперь как бы оппозиция удобно говорит, вот он, у него все на личном контроле.
Но с другой стороны, дай бог ему удастся сплотить вокруг себя своих избирателей и победить вот ту кампанию, которая ведется против него. Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской был у нас на связи. Сейчас новости, после них продолжим.